Здравствуйте, с вами на Радио Свобода, телеканале «Настоящее время», программа «Деньги на свободе», и я, ее ведущий Максим Блант. Вторая половина минувшей недели стала в России временем прогнозов и планов. Скажу сразу, планы грандиозные, прогнозы разные. Причем, чем ниже степень компетентности автора прогноза, тем более смелым и вдохновляющим он получается. Чем выше, тем более неутешительным. Отчасти поводом для этого фейерверка стал Восточный экономический форум. Он проходил во Владивостоке, а пленарную сессию открывал не кто-нибудь, а сам Владимир Путин. Но и те, кто на другой конец страны не полетели и остались на хозяйстве, от старшего товарища постарались не отстать. Например, глава правительства Михаил Мишустин блеснул своими визионерскими качествами. Несколько особняком стоят сценарии Банка России. Их опубликовали на прошлой неделе в основных направлениях денежно-кредитной политики до 2024 года. Это едва ли не главный документ, определяющий развитие российской экономики. Там все далеко не радужно. Об этом я сегодня и расскажу. А пока хочу напомнить про наш телеграм-канал «Блант на свободе», где мы обсуждаем свежие экономические и финансовые новости. Подписывайтесь. Сегодня в программе.
Деньги на север. Какие открытия принес Восточный экономический форум? Деньги на юг. Почему ВТБ до сих пор не в Крыму? Деньги на кризис. Как видит будущее Банк России?
Но сначала про два прогноза и одну инициативу. В минувшую пятницу, 3 сентября, индекс Московской биржи обновил исторический максимум и впервые закрылся выше отметки 4000 пунктов. Индекс РТС тоже высоко, но до абсолютного рекорда еще расти и расти. Разница между ними в том, что первый включает в себя рублевую цену на акции, а второй – долларовую. А поскольку рубль – валюта, которая чуть что девальвируется, рублевый индекс растет существенно быстрее. Ну, именно поэтому я обычно ориентируюсь на индекс РТС. Он показывает долларовую доходность или убыточность. Это уж как кому повезет. О среднесрочных перспективах российских и не только российских акций речь пойдет во второй половине программы. Пока же могу только поздравить тех, кто успел заработать и зафиксировать прибыль. А вот кто не успел, того не поздравляю. Днем ранее, 2 сентября, стало известно, что и российские международные резервы тоже побили абсолютный рекорд и достигли 615 миллиардов долларов. Тут, правда, я не очень понимаю, кого надо поздравлять. Ну, разве что главу Банка России Эльвиру Набиуллину. Остальных не с чем, поскольку доходов резервы не приносят. А если учесть, что Минфин активно наращивает госдолг, по которому платят вполне ощутимые проценты, порядка 7% годовых, в валюте, получаются сплошные убытки. О том, что международные резервы с лихвой покрывают и весь российский внешний долг, включая корпоративный, я говорил на прошлой неделе, в прошлой программе. Равно как и о том, что для оплаты импорта в случае экстренной необходимости денег в России больше, чем достаточно. Есть, правда, одно экономическое объяснение действиям властей. Некоторые страны скупают в резервы иностранную валюту, чтобы добиться ослабления собственной и повысить таким образом конкурентоспособность своих товаров, как на внешнем, так и на внутреннем рынке. США обычно обвиняют эти страны в манипулировании своей валютой и включают в разные неприятные списки, а потом принимают ответные меры. В России теоретически рубль находится в свободном плавании. Ну, а на практике мы сами видим, что получается. Наконец, обещанная инициатива. Выступил с ней глава Комитета Госдумы по связи и информационным технологиям Александр Хинштейн. Он предложил распространить практику сбора 1,2% от выручки на компании, которые не установили центры обработки персональных данных на территории России. Речь в первую очередь о Google, Facebook, WhatsApp и Twitter. Деньги должны пойти на устранение цифрового неравенства в российских регионах. Сейчас этот сбор платят операторы связи, но неравенство в российских регионах велико, в том числе и цифровое. Денег не хватает, а у Google или Facebook их полно, ну почти как в резервах у родного правительства, так что от них не убудет. В этой всей истории меня восхищают две вещи. Первое. Количество законов и законодательных инициатив российского парламента в отношении мировых IT-гигантов. И тот факт, что IT-гигантам на эти законы и инициативы поливать с высокой колокольни, никого, похоже, не смущает. Они уже накопили штрафов на десятки миллионов рублей. И за неудаление противоправного с точки зрения Роскомнадзора контента, и за отказ локализовать хранение персональных данных россиян на территории России. Буквально в субботу стало известно, что Твиттер и Телеграм грозят новые штрафы до 12 миллионов рублей, а Фейсбук и вовсе до 28 миллионов. Да хоть до 280, платить все равно никто не собирается. Вторая вещь – это уверенность почти уже не депутата Хинштейна, что он и дальше будет в Думе возглавлять свой прекрасный комитет. А выборы? Ну что выборы? Ну пустая формальность. Но эта уверенность в своей несменяемости свойственна не только российским почти уже не депутатам от партии власти. Владимир Путин выступил 3 сентября на пленарном заседании Восточного экономического форума. Много говорил об освоении Восточной Сибири и Крайнего Севера. На Курилах теперь у нас будет такой офшор, всем офшорам офшор, и налоговый, и таможенный. Вот японцы, думаю, порадуются. Кстати, премьер-министр страны восходящего солнца на форум не попал. Говорят, не пригласили. Ну, видимо, чтобы избежать международного скандала. Но наши главные приоритеты теперь не Япония. А это Северный морской путь и БАМ. О нем Путин тоже говорил. А рядом с ними будут расти и просто города, и города-миллионники. А еще мы будем бороться с глобальным потеплением и производить... экспортировать водород, а также следить за вечной мерзлотой. Тут, надо сказать, есть одна небольшая неувязка. С тем, что глобальное потепление – свершившийся факт, уже никто не спорит. Известно также, что в полярных широтах, где уже много чего построено и еще больше российские власти собираются строить, процесс идет намного быстрее, чем где бы то ни было. Вечная мерзлота тает, и все, что там есть, подвергается серьезному риску. Позволю себе небольшую цитату из опубликованного на прошлой неделе обзора Банка России. К сожалению, цитату вы сможете прочитать на нашем сайте. Там говорится о том, что порядка 70% того, что построено в условиях вечной мерзлоты, может просто развалиться. Просто потому, что эта вечная мерзлота тает, и сваи, на которых все это стоит, уходят в болото, да, и все может рушиться. Также под угрозой находятся и российские нефтяные и газовые газопроводы, которые там уже построены и только еще собираются строить Роснефть и другие прекрасные компании вроде Новатэк. Все это звучит довольно тревожно. Но между тем российские власти сначала решили развивать Африку, об этом Путин говорил много, и только потом озаботились созданием системы мониторинга за состоянием вечной мерзлоты. Что-то мне подсказывает, что выделенные деньги просто утонут в болотах, которые образуются на месте тундры. Возвращаясь к выступлению Владимира Путина, отмечу, что вопреки сложившейся уже традиции о победе над коронавирусом он не объявил. Что странно, на носу выборы, а с напастью так и не справились. Но раз уж речь зашла о традициях, сделаю небольшое отступление и расскажу еще об одной более устоявшейся традиции. Когда Путин едет на какой-нибудь форум или уж тем более саммит, премьер-министр остается на хозяйстве. Сидит в Москве и сторожит трон. И, видимо, в этот миг относительной свободы, вдали от начальника, что-то происходит с российскими премьерами, тянет их порассуждать о светлом будущем. Я грешным делом думал, что это характерно только для Дмитрия Медведева, который как-то не удержался и чуть не на следующий день после очередного питерского экономического форума улетел в Швейцарию, где наделал много шума своими разговорами о четырехдневной рабочей неделе. Но оказывается, что и Михаил Мишустин из того же теста. Причем его визионерские экзерсисы начались уже в момент отсутствия Путина. Видимо, сыграло свою роль то, что Владивосток от Москвы дальше, чем Петербург. И рассуждал российский премьер 2 сентября о промышленных революциях.
Произошла ли четвертая промышленная революция? Для того, чтобы считать ее свершившейся, требуется, чтобы вызвавшие ее преобразования охватили все общество. Оно должно понять, что больше... По-старому, чтобы быть успешными, необходимо создавать и использовать новые товары и услуги. Пока, я думаю, мы находимся у истоков четвертой промышленной революции. И всем нам необходимо пройти определенный путь, чтобы осознать эти изменения и переосмыслить то, как в новых условиях будут вести себя экономические, социальные, политические системы общества. Это важно еще и потому, что, понимая эти процессы, мы сможем избежать революционных изменений, которыми сопровождались все предшествующие технологические переходы. Что касается прогнозов относительно пятой промышленной революции, я не буду впадать в визионерство, но хотел бы обратить внимание, что сроки между каждой последующей промышленной революцией и ее предшествующей сжимаются. Между первой и второй промышленной революцией сколько прошло, наверное, 100-120 лет, да? Между второй и третьей всего около 50-70 лет. К четвертой промышленной революции мы подошли примерно через 20-30 лет после третьей. Не исключаю, что пятая совершится у нас на глазах в ближайшие 10-20 лет. Может быть, начинающийся, кстати, энергетический переход и следует рассматривать в качестве пятой промышленной революции.
Пятая промышленная революция уже сама по себе тянет на открытие. Но мое внимание привлекло другое. Если следовать логике Мишустина, то к середине века будет происходить по промышленной революции в год. Потом счет пойдет на месяцы, недели, дни, ну и дальше сами понимаете. Оно, может, и неплохо, но чуть раньше глава Кабинета министров рассуждал о том, что революция на то и революция, что несет за собой смену общественно-экономической формации. И даже перечислил эти формации, хотя остановился почему-то на капитализме. И тут я на минуту представил себе, как у нас каждый год меняется общественно-политическая формация. Ну, со всеми сопровождающими этот процесс потрясениями, и повеселился, поскольку получилась абсолютно фантасмагорическая картина. Но потом я вспомнил, что формации формациями, они могут меняться как угодно, но Путин все равно никуда не денется. И веселиться мне сразу расхотелось. Но спустимся с небес на землю. Пока энергетический переход, который Мишустин считает пятой промышленной революцией и радуется ее богатым возможностям, не сулит нам ничего хорошего. Глава Сбербанка Герман Греф в своем выступлении на Восточном экономическом форуме, куда его, в отличие от Мишустина, все-таки позвали, рассказал о своей оценке последствий движения развитых стран к углеродной нейтральности. Упадут доходы от экспорта, потери ВВП превысят 4%. Но главная для нас цифра – к 2035 году реальные доходы россиян снизятся на 9%. Ну, как говорится, снова здорово. Здравствуй, борьба с бедностью. Самое неприятное, что в оценках ЦБ или Сбербанка, который озвучил Греф, лежат математические модели. А за выступлениями Путина, Мишустина, Шойгу – голое прожектерство. Вот только в это прожектерство вбухиваются сотни миллиардов, а то и триллионы рублей. А результата все не видно. Путину власти больше 20 лет. Ну, достаточный срок, чтобы хоть что-то довести до конца. Но концепции постоянно меняются. В том, какие стратегии развития России предлагались за это время, в нынешнем веке, разбиралась Анна Хламова. Анна, добрый день. Напомните, пожалуйста, в каких областях Россия должна была достичь лидерства под чутким руководством президента и правительства?
Максим, здравствуйте. Сначала, в середине нулевых, Россия собиралась стать энергетической сверхдержавой. И для этого были все предпосылки. Страна действительно занимала лидерские позиции по запасу нефти и угля. Однако в России под развитием энергетики прежде всего подразумевался экспорт нефти и газа в Европу. И вот здесь страна действительно стала монополистом. Однако в 2011 году в России произошли так называемые бензиновые и керосиновые кризисы. Сначала резко выросли цены на бензин в Алтайском крае и Хакасии, а затем в некоторых городах в Кемерове, в Новокузнецке, Новосибирске, Воронеже, Санкт-Петербурге и на Сахалине. А затем в ряде регионов создалась ситуация дефицита, когда автозаправки двух крупнейших компаний «Газпромнефти» и «Роснефти» отпускали только по 20 литров топлива на машину для владельцев дисконтных карт, а на других АЗС в некоторых населенных пунктах продажа бензина вообще была прекращена. И осенью того же 2011 года возникли трудности со снабжением авиакеросином ряда аэропортов. Это заставило общество и ряд СМИ называть Россию энергетической сверхдержавой с сарказмом. И так уж совпало, что как раз перед этими кризисами руководство страны во главе с тогдашним президентом Дмитрием Медведевым сместило фокус внимания с энергетики в другую сферу, на нанотехнологии. Программу развития наноиндустрии в России приняли в 2008 году, однако пик ее популярности пришелся на 2010-2011 годы. Тогда Россия входила в пятерку мировых лидеров по объему инвестиций в эту сферу после США, Европы и Японии. Однако после рокировки и возвращения Владимира Путина в Кремль то ли мода на частицу нано прошла, то ли просто не получилось, и программа завершилась в 2015 году, уступив место новой стратегии. В 2018 году Путин сделал национальной целью развитие цифровой экономики. Эта программа рассчитана до 2024 года. А на это из бюджета выделили более 2 триллионов рублей, и государство ставит перед собой такие цели, как, например, использовать преимущественно отечественное программное обеспечение для работы как в госструктурах, так и, в принципе, в организациях. На федеральном уровне внимание направлено в информационную безопасность, цифровое государственное управление, а также искусственный интеллект. Последним занимаются преимущественно такие компании, как Сбер и Яндекс, но в прошлом году искусственный интеллект решили выделить среди прочих направлений, и его собираются более широко применять в медицине для диагностики заболеваний, а также в сельском хозяйстве для контроля использования земель и прогноза урожайности. По данным РБК, всего на реализацию этого федерального проекта планируется выделить около 36 миллиардов рублей. Из них 22,5 миллиарда потратят из средств национальной программы «Цифровая экономика», собственно, которая уже запущена и действует, около 7 миллиардов из программы развития электронной и радиоэлектронной промышленности, и также предполагается, что из внебюджетных источников привлекут еще примерно 7 миллиардов рублей.
Спасибо, Анна. А как по-вашему, что станет следующим технологическим приоритетом, ну или игрушкой российских властей?
Я могу предположить, что биотехнология... Уже сейчас спрос на вакцину против коронавируса «Спутник» растет. Ну и, во-вторых, наш президент с каждым годом не молодеет.
Да уж действительно, последняя надежда на медицину. Спасибо, Анна. А вот это непостоянство правителя – одна из главных российских проблем. Ну, взять цель превращения страны в энергетическую сверхдержаву. Ну, не так уж и плохо, если не считать энергетику исключительно экспортом нефти и газа. Потребление энергии в мире год от года растет, и пока ни один прогноз не предусматривает перелома этой тенденции. За прошедшие годы в отрасли произошла не одна революция, и даже российский премьер это заметил. Вот только совершали их европейские страны, Китай, Илон Маск, наконец, но никак не Россия. В энергетике и сейчас остаются несколько проблем, которые ждут своего прорыва, например, хранение и транспортировка энергии. Однако решение предложит явно не Россия, поскольку в энергетическую сверхдержаву Путин наигрался довольно быстро. Еще одна тема, которая не имеет непосредственного отношения ни к вопросу о том, чем привлечь россиян к жизни в условиях полярной ночи и вечной мерзлоты, ни к другим направлениям работы Восточного экономического форума. Но прозвучала эта тема именно там. Глава ВТБ Андрей Костин заявил, что никакой нужды в работе крупных российских банков на территории аннексированного Крыма, ну, про аннексированный это я уже от себя добавил, нет. Присутствующих там РНКБ и банка с громким названием «Россия», дескать, вполне достаточно. В том, кто еще не работает в Крыму и почему, разбирался Артем Радыгин.
РНКБ, Черноморский банк развития и реконструкции, Индустриальный сберегательный банк, Севастопольский морской банк, Генбанк и Банк России. Это все банки, которые работают на территории аннексированного Крыма. Украинские финансовые организации вытеснила Россия, а международные банки и с ними крупные российские не идут в Крым из-за санкций. По этой же причине в Крыму нет валютных переводов. На полуострове работают только платежные системы МИР, а также Visa и MasterCard, но только российских банков. Сами крымчане не могут открывать в Крыму карту Visa или MasterCard. Вместо них им предлагают платежную систему МИР, которая работает только в России, Армении, Южной Осетии и Вьетнаме и не работает в международных интернет-магазинах. Еще несколько лет назад в Крыму работали Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк, но из-за опасности потерять свои зарубежные активы с полуострова им пришлось уйти. Их место попытался занять РНКБ, дочка Банка Москвы, причем так, чтобы не попасть под санкции. Банк оформили на фирму «Вода Крыма», а ее управление отдали оккупационным властям Крыма. В течение года схему раскрыли, и в конце 2014-го банк все равно попал под санкции. Банк России, напротив, от санкций не прятался. Во-первых, потому что в марте 2014-го банк уже внесли в санкционные списки. А во-вторых, зарабатывать в Крыму он даже не пытался. По словам бывшего руководителя Укрсоцбанка, после аннексии Банк России скупал украинские банки, чтобы поскорее начать обслуживать военных и российский флот. Россия – это тот самый банк Ковальчука и Тимченко, близких друзей Путина, в котором, по словам расследований Алексея Навального, коррупционеры держат свои деньги. Третий крупный банк Крыма, Генбанк, какое-то время после аннексии выдавал крымчанам карты Visa и MasterCard, но регистрировал их через отделение на материке. Последние два года банк на санации. Российский Минфин вливает в него деньги, чтобы поддержать работоспособность. По такой же схеме работают и остальные банки Крыма. Без российских вливаний они бы уже давно закрылись, потому что работать под международными санкциями совсем не прибыльно. У вкладчиков нет так много денег, чтобы держать банк на плаву, а крупные бизнесмены не стремятся лезть под санкции. В Крыму также нет государственных РЖД и Почты России. Не хотят работать в Крыму даже дружественные Путину диктаторы.
Когда последний олигарх в России признает Крым и начнет поставлять туда продукцию, за мной дело не заржавеет. Хоть меня многое связывает, Будапештская декларация. Помните, мы ее подписывали?
По словам экспертов Института Черноморских стратегических исследований, пока Россия не уйдет из Крыма, инвесторы туда не придут. А крымчанам так и придется искать способы, как пользоваться международными системами в обход санкций.
По поводу работы Visa и MasterCard в Крыму требуется небольшое уточнение. Платежные системы Visa и MasterCard на территории Крыма не работают. Но карточки Visa и MasterCard могут работать. Карты этих платежных систем, которые были выпущены российскими банками, автоматически переключаются на национальную платежную систему и фактически превращаются в карты МИР. Именно поэтому те, кто привык платить телефоном через приложение Apple Pay или Google Pay, сделать этого в Крыму не могут. И Apple, и Google работают с Visa и MasterCard, ну, а не с российской национальной платежной системой. Отмечу, что Костин упомянул еще и о том, что в Крыму сейчас столько инвестиций, в том числе и государственных, что осваивать их не успевают. Это действительно так. Российские государственные деньги туда текут рекой. А от нее ответвляются разные приятные для местных властей ручейки всевозможных откатов. Однако с частными инвестициями беда. Хочу напомнить историю с отъемом земли у крымских фермеров. О ней я подробно рассказывал в одной из прошлых программ. Появившиеся на непризнанном, на непризнанной мировым сообществом спорной территории пиратская республика делает все, что душе угодно. Это препятствует частным инвестициям в Крым даже со стороны тех, кому, в отличие от Костина, плевать на международные санкции. Поэтому аннексированная территория превратилась в черную дыру, требующую все больше денег из федерального бюджета. Пока правительство в деньгах недостатка не испытывает, но все может измениться, причем довольно скоро. Банк России опубликовал 1 сентября проект основных направлений денежно-кредитной политики до 2024 года. Важность этого документа переоценивать сложно. В нем все – и рост экономики и доходов населения, и инфляция, и ставки по кредитам. Но главное – это то, к чему готовятся российские денежные власти и как будут действовать при том или ином развитии событий. Полторы сотни страниц читаются как хороший детектив. На одном дыхании рекомендую. Говорю это потому, что на подробный анализ потребовался бы не один час, а этих часов у нас попросту нет. Поэтому о главном. В своем прогнозе аналитики ЦБ помимо базового сценария рассматривают еще три. Это усиление пандемии, глобальная инфляция и финансовый кризис до 2024 года. Да. Для реализации базового сценария должны быть соблюдены два условия. Отсутствие нового витка, рост заболеваемости и смертности от коронавируса и остановка устойчивого роста мировой инфляции. В этом случае и мировая, и российская экономика после нынешнего бурного восстановления выйдут на траекторию привычного роста. А для нас привычный рост – это 2-3%, так и написано в Банке России. И даже при том, что базовый сценарий, который написали там, исходит из высоких цен на сырье, которые будут постепенно снижаться в 2022-2023 году, по мере нормализации денежно-кредитной политики развитых стран, то есть они начнут повышать ставки и урезать печатные станки, и увеличение квот добычи нефти со стороны ОПЕК+. Инфляция в России в базовом сценарии вернется к целевым значениям ЦБ в районе 4% годовых. Ставку в этом случае снизят до 5-6%. Если вопреки ожиданиям мир накроет новой волной коронавируса, а крупные страны вновь станут вводить или ужесточать ограничения, нас ждет повторение прошлого года, хотя и в гораздо менее меньших масштабах. Мировая экономика замедлится, спрос на сырье упадет, инфляция тоже замедлится. После появления новых вакцин очередной восстановительный рост. Если на медицинском фронте все будет обстоять более или менее благополучно, велика вероятность развития инфляционного сценария. От базового он отличается тем, что развитые страны раньше, чем все прогнозируют, начнут повышать ставки. В этом случае Россия сначала выиграет от высоких цен на сырье, хотя ставки будут повышаться и дальше, а кредиты дорожать. Зато потом, когда гайки закручивать начнут в развитых странах, рост российской экономики замедлится, поскольку цены на сырьевые товары снизятся. Наконец добрались до финансового кризиса. Его ЦБ прогнозирует на первый квартал 2023 года. Спровоцировать его могут более активное сворачивание стимулов и повышение ставок США, а причиной послужить накопившиеся в мировой экономике дисбалансы, по сравнению с которыми ситуация 2007-2008 года выглядит безобидными шалостями. Речь, понятное дело, идет о пузырях на рынках государственного, корпоративного и частного долга, на фондовых рынках и рынках других, в том числе товарных активов. Финансовый кризис приведет к падению цен на нефть до 40-45 долларов в среднегодовом выражении за баррель и спаду российской экономики в 2023 году на 1,5-2,5%. Восстановление будет, как написано в прогнозе ЦБ, затяжным и растянется на несколько кварталов. Ну, что я могу сказать? Готовимся к кризису, потому что, скорее всего, он наступит даже быстрее. По крайней мере, американские денежные власти уже склоняются к тому, чтобы начать сокращение стимулов гораздо раньше. Итак, на одной чаше весов грандиозные планы прорыва в светлое будущее, на другой – приближающийся с каждым днем кризис. На этом наша программа подошла к концу. Хочу еще раз напомнить про наш телеграм-канал. Подписывайтесь. С вами была программа «Деньги на свободе» и я, ее ведущий Максим Блан. До встречи через неделю.